Что же, прежде всего поздравляю вас с концом Великого Поста. Сегодня кончился пост, хотя до Пасхи еще целая неделя. Это тут надо осознать. Ну, во-первых, почему пост кончился сегодня? Потому что впереди у нас два дня праздников. Лазарева суббота, Вербное воскресенье. Это праздничные дни. Они не считаются в церковном календаре постными. А затем у нас Страстная Седмица. Это вроде бы главная часть Великого Поста, и в то же время не часть Великого Поста. Потому что это нечто совершенно иное. В течение 40 дней, собственно, поста мы пробовали сделать какие-то усилия над собой, с тем, чтобы приблизиться к Богу. Но вообще этого мало, потому что человек не может найти Бога. И поэтому перед Пасхой мы вспоминаем о том, какие шаги Бог сделал навстречу человеку. И это событие Страстной Седмицы. Та жертва, которую Господь принес. Ну а перед этим мы с вами видим Вербное воскресенье. Кстати, если у кого из вас есть возможность выбора, куда, в какой храм пойти, как провести время в ближайшее воскресное утро, я бы рекомендовал вам пойти в храм Архангела Гавриила, у метро Тургеневская и Чистые пруды в том районе, Антиохийское подворье. Дело в том, что в этом храме именно в Вербное воскресенье проходит детский крестный ход. Вот именно детские, детишки идут. С цветочками, вербочками, свечками. Так что и своих ребятишек можете приводить. И просто прийти посмотреть. После ранней тоги и, кажется, после поздней тоже. Очевидно, это традиция именно вот Ближнего Востока, поскольку этот храм — это посольство Антиохийского патриарха при патриархе Московском, то там некоторые такие восточные традиции сохранились. Есть. Да. А вообще воспоминания — это о событии довольно двусмысленно. Вход Господень в Иерусалим. Почему я говорю о том, что это событие двусмысленное? Потому что в основании этого праздника лежит ошибка. Люди, когда не встречали Христа, въезжающего в Иерусалим, они ошиблись. Они думали, что они встречают Мессию, а они встретили Христа. Вот вроде бы это ведь синоним, правда? Мессия, Христос, Машиах. Ну, а давайте скажем вот именно по-еврейски. Они думали, что встречают Машиаха, а пришел Христос. Вот дело в том, что, конечно же, в иудейском народе представление о том, кто такой Мессия, Машиах, кто такой Христос, представление было вполне плотское и политическое. Мессия – это тот, кто перевернет иерархию мира так, что угнетенные станут владыками, рабовладельцы станут рабами. Иудейский народ, который был преследуем, который был рассеян мощными мировыми империями, начиная от египетской и кончая римской, а перед этим вавилонской, или империи Александра Македонского, вот этот народ веками лелеял в себе мечту о том, что однажды настанет день, когда явится мудрый и мощный царь, соединяющий в себе мудрость Соломона и воинский успех Давида, и вот тогда этот мощный явившийся царь, с помощью Божией, конечно, он перевернет весь порядок вещей в мире, и он воссядет не только на троне Израиля, но этот трон будет троном вселенского господства. И иудейский народ жил ожиданием этого Мессии. Более того, это ожидание было настолько велико, и в общем-то даже и до сих пор настолько велико, что каждая еврейская женщина, девушка, надеется стать матерью грядущего Мессии. И каждый юноша должен стремиться к тому, чтобы оказаться Мессией, чтобы послужить своему народу в этой самой полноте как бы такого вот величия и отдачи. И вот для еврейского народа Иисус, который входит в Иерусалим, да, им кажется, что вот настал тот самый час избавления. Вот некий тип чудотворец, явно с ним Бог. И вот теперь вот свою чудотворную силу мы надеемся, что он использует для того, чтобы сотворить свое главное чудо, то чудо, которое подобает сотворить Мессии, чудо освобождения. И освобождение это, причем, понималось именно все-таки, прежде всего, в терминах политических. И вот в этом была ошибка той толпы, которая встречала Иисуса. Она приветствовала Христа, но это приветствие она адресовала не тому образу Христа, то есть там образ Христа, который при этом был у них в головах, никак не соответствовал подлинному служению Христа. Это своего рода промыслительная ошибка. Они кричали «Осанна сыну Давиду», до конца сами не понимая, кого они приветствуют и зачем этот сын Давида входит в их град. А затем из этой ошибки вытекает все дальнейшее. Потому что, вы знаете, есть такая черта человеческого характера. Ненавидят больше всего тех, в кого прежде были влюблены. Именно посрамить ожидания – это самое опасное состояние. То есть в сознании иудейской толпы происходит нечто подобное тому, что в нашем с вами сознании произошло по отношению к Горбачеву, к Ельцину. Я убежден, что через год мы еще более резко будем проклинать Путина. Еще более резко, потому что о Горбачеве можно сказать, что он не знал, чем все дело закончится. А Ельцин не может сказать, что он просто ничего не понимал. Ну, а Путин совершенно четко понимает, что происходит, и что именно из рук Березовского он берет власть для того, чтобы Березовскому продать Россию и отдать. Здесь как раз не предельно внятная ситуация. Но пока еще принято считать, что это спаситель России, а не просто банальный ставленник олигархов. Ну, а когда со временем как бы массовое мнение это поймет, что просто к власти был приведен очередной раз Березовский с Абрамовичем, немножко Чубайс, тогда, конечно, ушат и ненависть будут выливаться, но будет уже поздно, конечно. Но нечто подобное произошло и с иудеями. Они очень много надежд возложили на Иисуса. И они ждали, куда, как дальше он пойдет. Вот он приближается к храму, вот это пик напряжения всего. Наконец, он идет к храму. Вот здесь он объявит, что он Мессия. Вот здесь он будет помазан на царство. Вот здесь мы все объединимся вокруг него, и он выдаст нам мечи для сражения с римлянами. А вместо этого Иисус просто выгоняет из храма торговцев, ну и все. И этим все кончается. Ну, с эллинами там беседует в притворе храма, проповедует эллинам. И вот именно тогда, когда Христос отказался, ясно совершенно отказался, взять земную власть в свои руки, подумаешь, торговцев выгнал. Вот если бы он даже, скажем, выгнал первосвященников, которые были коллаборационистами так, по отношению к римским властям оккупационным, объявил бы самого себя первосвященником. Это было бы да. А он этих первосвященников слова худого не сказал. И, кстати говоря, это тоже очень интересно. В Ветхом Завете есть такая заповедь, которую потом повторяет апостол Павел. «Начальствующего в народе твоем не злословь». И вот Христос этой заповеди следует. И люди вот этим раздражаются. И поэтому, когда они в конце концов понимают, что Иисус не будет исполнять того политического служения, которое они на него возлагали, вот тогда вчерашняя еще любовь превращается в ненависть. Понимаете, нельзя считать, что это было два Иерусалима. Жители одного квартала или жители первых этажей вышли в вербное воскресенье славить Христа, а жители соседнего квартала или жители билетажа, они потом, спустя несколько дней, требовали «распни, распни его». Это одни и те же люди. Именно те, кто кричали «Осанну», именно они же через несколько дней кричали «распни его». И это было связано с тем, что Христос не оправдал те надежды, которые они лелеяли. И это очень серьезный урок, потому что, вообще говоря, Бог не обязан быть похожим на идолов. На тех идолов, которые мы создаем о нем в нашем представлении. Бог не обязан умещаться в наши стереотипы, наши шаблонные представления. Но это тем более важно, когда речь идет о наших постоянных молитвах. Потому что, по сути говоря, любая наша молитва должна кончаться таким передыханием в конце. Впрочем, Господи, как воле Твоей угодно. То есть о чем бы я ни просил, о себе или о других, даже если этого нет в тексте молитвы, которую я читаю, но, в принципе, я, конечно, должен в конце сказать, впрочем, Господи, я не вымогаю у Тебя этой молитвы, этого дара. Ты сам знаешь, что лучше для нас, и для меня, и для тех людей, что рядом со мной. Поэтому воля Твоя будет. И если она будет не похожа на мою, ну что же, я готов ее принять. Вот иудейскому народу не было дано понимание того, какова в данном случае воля Божия. А дальше возникает самый глубокий вопрос. Вопрос о вине. Кто виноват? Какова мера вменяемости тех людей, которые требовали «распни, распни его»? Видите ли, никогда не стоит забывать, что те люди, которые не приняли и не поняли Христа, это были люди, которые были в чем-то в положении египетского фараона во времена Моисея, о котором говорится, что Господь ожесточил сердце фараона. Ну а здесь-то формула вполне ясная, формула апостола Павла. Нельзя исповедать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. Понимаете, дело в том, что это действительно камень соблазна, камень преткновения. Соблазн стоит в том, что Бог пришел на землю в зраке не просто человека, а в зраке раба, самого умаленного, презренного среди людей. И он пришел для того, чтобы скорее даже не столько явить себя, сколько, может быть, скрыть свое посещение. Христос запрещал рассказывать о своих чудесах. Христос преобразился в пустыне, в одиночестве, перед лицом только трех ближайших учеников, а не на рыночной площади Иерусалима, и явил Он свою небесную славу. Понимаете, во втором пришествии Сын Божий явится именно в силе и славе. И тогда для всех будет понятно, кто пришел. А первое пришествие изначально соблазнительно, потому что это пришествие в обычном образе. И обычный человек ни усилием просто человеческим не может догадаться, что это Христос. Сколько бы этот человек не посвятил лет изучению книг Священного Писания, сколько бы этот человек не посвятил различным философским экскурсам или йогическим упражнениям, но человеческой силе не было дано осознать вот эту тайну воплотившегося Бога, причем воплотившегося, спрятавшегося, собственно, Бога. Вот парадокс Евангелия. Именно тогда, когда Бог воплотился, пришел к людям, как ни странно, Он стал более далек. Он стал далек для интеллекта нашего, в этом смысле далек. Потому что здесь изумевает всяк глагол. Здесь не хватает сил для нашей мысли объяснить, как это слово стало плотью. Вот то о Боге, который далеко, о Боге, который трансцендентен и непостижим, о таком Боге легче размышлять. Такой Бог, как ни странно, понятнее, чем тот Бог, который воплощается в сына бедной девушки и где-то там, в глубокой, глухой провинции Иудеи. И вот поэтому это очень непростой вопрос. Если иудеи не приняли Христа и не поняли, что это Он, какова мера их вины? Ведь им не было дано благодатного даров для того, чтобы они это осознали. И вот на этом и строится диалектика послания апостола Павла к римлянам. Когда, обращаясь к тем христианам, которые пришли из язычников, он говорит: не возноситесь, не возноситесь перед евреями. Потому что они отпали, но они отпали, может быть, только на время для того, чтобы дать тебе место, чтобы ты, дичок, привился к плодоносящей маслине. В общем, я не могу тоже до конца изъяснить весь промысел Божий. Замечу только одно обстоятельство. Во всех наших учебниках закона Божия говорится о том, почему Господь приходит именно в это время. И обычно объяснение дается такое. Потому что к этому времени завершается подготовка Израиля к пришествию Христа. Вот были долгие столетия, тысячелетия, когда пророки, законоучители готовили Израиль к тому, что вот придет Мессия к ним, придет Искупитель. И вот он приходит. Только оказывается очень странная вещь. Среди именно подготовленного народа его приняли считанные единицы, а народ не принял. И напротив, среди тех, кто вроде бы специально не готовился промыслом Божьим, языческие народы, вот там целые народы, города, как раз они-то обращались. Что за тайна промысла? Как это понять? У меня нет сейчас готового ответа. Но, по крайней мере, заметить, что здесь какая-то вот тайна есть, что здесь обычно наши прописи не срабатывают, это все-таки надо заметить. Итак, Христос входит в Иерусалим, отказывается взять политическую власть. И вот с этим было связано и разочарование Иуды, и предательство Иуды. Потому что для Иуды казалось, что вот все-таки сейчас, когда наконец-то уговорили они Иисуса идти в Иерусалим, ну и Иуда разделяет эти ожидания, что да, вот сейчас настанет пора славы, пора прославления. Ведь даже апостолы это мнение разделяли. Вспомните, как мать двух апостолов подходит перед этим Христу и говорит: Господи, когда слышит его слова, настал час прославиться Сыну Человеческому. И вот мать апостолов подходит к ним и говорит: Господи, когда ты прославишься, сделай так, чтобы мои сыновья сидели рядом с тобою, один справа, другой слева. Это традиционные на Ближнем Востоке признаки как бы царской приближенности. Да? Вот восседает царь, и справа и слева от него самые приближенные министры и советчики. Да, то есть в ее понимании, в понимании апостолов тоже вот это все еще было, даже в ту минуту. Да, и вот Иуда надеется на то, что именно таковым будет царство Христа. И вдруг Иуда, умный человек, он понимает, что именно этим путем Христос не идет. И вот Иуда, может быть, чувствует себя обманутым. Есть иная версия. Профессор Московской духовной академии Михаил Тареев, дореволюционный профессор, вот он полагал, что Иуда идет предавать Христа не потому, что он разочарован в Христе, а для того, чтобы спровоцировать Христа объявить о своем мессианском достоинстве. То есть Иуде кажется, что вот если сейчас спровоцировать такую ситуацию, что дальнейший ход проповеди для Иисуса станет невозможным, если поставить его под угрозу смертной казни, то вот тогда Христос должен будет проявить все свои чудотворные силы и явить снова в еще большей степени чудеса, которые апостолы до сих пор видели. И тогда Иисусу некогда будет деваться, перед ним будет выбор или смерть, или все-таки провозглашение себя Мессией. И вот ради этого Иуда идет предавать, для того, чтобы спровоцировать Иисуса на объявление своего мессианского достоинства. Но как бы то ни было, этот действительно сложный клубок ожиданий и разочарований, провокаций, вот он в конце концов приводит к тому, что то, что бурлит в первые дни Страстной Седмицы, выливается в среду решением Синедриона все-таки арестовать Христа и обещанием Иуды оказать помощь. Затем следует Тайная Вечеря, на которой присутствует и Иуда. И вы знаете, здесь этот эпизод я бы предложил вспоминать почаще в связи с нынешней модой на околоцерковные сплетни и публикации во всяких активных комсомольских газетках, да, на тему о грехах тех или иных священников. Видите ли, рука предающего была и на Тайной Вечере, даже из числа апостолов, в числа тех, кого сам Христос избрал. Если даже среди апостолов, избранных Христом, был такого рода человек, и недели две назад один архиепископ как раз вот этот пример рассказывал, когда мы с ним говорили о предложении в его епархии, и там он упоминал некоторых весьма недостойных священнослужителей. Вот. И Владыка говорит, я понимаю, конечно, что есть слова апостола Павла, скоро рук ни на кого не возлагай. И понимаю, что, конечно, тоже здесь вот ошибаюсь тоже иногда в людях. Но я утешение нахожу себе только в том, что Иуда и среди апостолов был, а апостолы, скажем, рукоположили диакона Николая, который потом оказался первым еретиком, первым сектантом, да, апокалипсисе. Поэтому, да, вполне, конечно, люди, составляющие церковь, не обладают даром безошибочности. Так вот, почему про Иуду на Тайной Вечере стоит вспомнить? Присутствие Иуды на Тайной Вечере не помешало чуду, не помешало таинству. Точно так же и наличие недостойных людей в храме и сегодня на наших Тайных Вечерях тоже все-таки не отменяет таинство и не мешает ему. И еще одно обстоятельство, вы знаете, есть такая поговорка церковная, пожалуй, тоже поговорка, что число негодяев в рясах, оно очевидно постоянно, и оно всегда евангельское, каждый 12-й. Так что просто вот это, когда все это становится более-менее газетно очевидным и вызывает возмущение, надо помнить, что, собственно говоря, это те болячки, которые изначально, с самого начала, они были в жизни Церкви. Но, говорит Христос, надлежит быть соблазном в мире, но горе тому, через кого соблазн приходит. Еще одна черта с Тайной Вечери. Иуда причастился. Причастился, прежде чем пойти предавать. И более того, Иоанн Златоуст подчеркивает, что именно когда он причастился, тогда сатана вошел в него. Вот видите, как удивительно, святыня, причастие. Но в зависимости от нашего отношения к этой святыне, у нас входит Бог или входит нечто противоположное. Но это другая уже несколько тема, о которой мы постоянно все-таки говорили все эти наши весенние встречи. Тема причастия, значение его в жизни христианина. Стоит только вспомнить еще другие слова апостола Павла, очень дерзкие, очень опасные, где апостол Павел высказывает мнение, что христиане, если и умирают, то только потому, что они неправильно причащаются. Смертно согрешает тот, кто причащается телу и крови Христова без рассуждения. И поэтому мы и умираем, в конце концов. Ну вот нечто подобное происходит и с Иудой. Полнота отпадения от Христа у него происходит именно в ту минуту, когда он принимает причастие из рук Христа. Но при этом именно полнота света налагается на полноту тьмы, и происходит то, что происходит. Затем арест. О сцене ареста мы с вами говорили в наших прошлых лекциях, какие там были моменты, заслуживающие особого истолкования. Суд. На этом суде обращу ваше внимание на удивительную строчку евангелиста, когда речь идет о реплике Каиафа. Когда Каиафа заявляет, что лучше одному человеку погибнуть, нежели всему народу. И при этом евангелист замечает, он эту фразу Каиафа, первосвященника, вводит не таким обычным вводным предложением «Каиафа сказал», а удивительным. Там есть комментарий. Каиафа пророчествовал, ибо в тот год он был первосвященником. Как удивительно. Смотрите, это человек, который принимает решение о распятии Христа. И тем не менее он пророчествует. Эти слова, которые он говорит, ясно, что пророк не от себя просто говорит, а исполняет волю и промысел Божий, даже Духом Святым в эту минуту движим. В чем здесь пророчество? Это правда. Одному надлежало пострадать за всех, и не только за народ, но и за весь мир. Хотя при этом сам Каиафа вряд ли понимал, до какой степени справедливые слова он говорит. В его понимании эти слова надлежит пострадать, лучше пусть один пострадает, нежели весь народ. В его понимании слова – это из мира политики. В том смысле, что даже если мы ошибаемся, приговаривая Иисуса к казни, то тем не менее лучше пусть мы ошибемся в отношении одного человека, потому что если народ пойдет за ним, за Иисусом, возникнет бунт, беспорядки, и это даст повод римлянам для того, чтобы расправиться со всем нашим народом. И поэтому давайте сохраним наш народ, ну, путем выдачи на смерть тем же римлянам одного из смутьянов. Пусть даже он праведник, но пусть лучше один праведник погибнет, нежели весь народ. Да. То есть у Каиафа, конечно, в таком политическом срезе идет это рассуждение. И тем не менее в этих его словах сказывается больше, чем хотел сказать сам Каиафа. И поэтому евангелист подчеркивает, что он пророчествует. Затем суд у Понтия Пилата и казнь. Казнь, которую Цицерон называл самой страшной из всех казней, придуманных людьми. Казнь для рабов. А что такое казнь для рабов? Жизнь раба – это не сахар. И вот для того, чтобы... И при этом раб – это ценное имущество. И вот чтобы это ценное имущество не самовозгорелось, наподобие телевизора в горизонт, не покончила жизнь самоубийством, для этого должно быть очень четкое понимание у этих рабов, что просто так уйти из жизни им не удастся. Что если они что-то там замыслят против своих хозяев, нарушат закон, то им не стоит надеяться на легкую смерть. Их смерть будет во много раз ужаснее, чем та жизнь, которую они ведут. И поэтому специально для рабов разрабатываются максимально мучительные виды казни, чтобы казнь была долгой, а не мгновенной, и чтобы эта казнь была мучительной, и чтобы муки при этом возрастали по мере приближения к смерти. И вот казнь распятием, которая первично была изобретена в Персии, римлянам стало представляться, что вот это как раз и есть та самая казнь, которая идеально подходит для такого рода случаев. Именно для рабов. Но римских граждан не распинали. Распинали только рабов, распинали иноплеменников. В чем ужас этой казни? Мы сегодня, к сожалению, знаем об этой казни больше, чем знали люди 15 века, или 10 века, или 19 века. Почему, к сожалению, мы об этом знаем больше? Да потому что в 20 веке людей снова начали распинать. Но это была практика в некоторых нацистских концлагерях. И немцы с присущей им педантичностью записывали, что испытывает распятый человек, когда над ним осуществляют такого рода казнь. А второй источник нашей информации о распятии – это то, что все чаще называют Пятым Евангелием. Это Туринская плащаница. И когда она подвергается исследованию судебными патологоанатомами, медицинскими экспертами, то это позволяет тоже расширить наше представление о том, что происходит с распятым человеком. Но самое неожиданное, что выяснилось в ходе этих экспериментов и исследований, это то, что человек, оказывается, распятый, умирает от удушья. Он задыхается. А задыхается он вот почему. Когда пробивают ему руки, то человек висит на этих руках. Но дело в том, что как бы, вот именно вся тяжесть тела приходится на руки, и, соответственно, грудной пояс, грудной пояс мышц плеч, то поэтому человек оказывается в положении своего рода гимнаста, который пробует делать крест на кольцах. Это чрезвычайно огромных усилий требует. И вот тело человека, оно висит именно на, именно не просто вот на руках, если бы прибиты кверху, было бы это легче. А вот именно руки, раскинутые в бок, вот при этом нагрузка остается гораздо больше. Постоянное напряжение охватывает мышцы грудного пояса. И от постоянного напряжения, постоянного прилива крови к этим мышцам, они деревенеют. Это как бы оковывает судорог. Мышцы приходят в состояние максимального, непрекращающегося возбуждения. Но именно потому, что эти мышцы возбуждены, они набухли кровью, они не могут расслабиться. А если эти грудные мышцы не могут расслабиться, означает, что грудная клетка не может отойти от позвоночника, диафрагма не может вогнать воздух внутрь человека, в легкие его, и дыхание человека становится крайне поверхностным, он не может набрать грудь полным воздухом. И потихонечку от этого поверхностного дыхания начинает задыхаться, организм его начинает отравляться. И вот само по себе это довольно такая мучительная ситуация. Ты вроде бы на свежем воздухе, ветерок тебя вбивает, а дышать нечем. Дышать ты не можешь. Но это еще не все. Смерть от удушья — это не самая страшная из смертей, которые придумали люди. Дело в том, что когда казнят человека распятием, то гвоздь, как, опять же, это выяснилось в 20 веке, как это показала и Туринская плащаница, гвоздь нельзя убивать так, как это принято на распятиях средневековых или картинах позднейших. Гвоздь нельзя убивать в ладони, потому что иначе здесь между мелкими косточками кисти гвоздь проходит, разрывает ткани, и тело падает под весом своим. Гвоздь приходится забивать сюда, вот, в запястье, между большими костями, которые здесь идут. Но вот здесь, точнее говоря, вот здесь вот есть то, что анатомы называют проход Дестон. И вот через этот проход идет пучок нервов в кисти. Так вот, именно этот пучок нервов перебивает гвоздь, который входит сюда. И вновь говорю, это именно не отдельный нерв, а это вот основной нервный канал, который ведет к нашим пальцам и кисти. А понимаете, дело в том, что кисть человека – это больше, чем просто некий один из органов. Вот если, я такие картинки, по крайней мере, видел, психологической литературе, если представить себе, как субъективно мы воспринимаем самих себя, то человек, здоровый человек, ведь мы как, здоровые органы мы не замечаем, да? И поэтому, соответственно, мы не знаем, где там, здоровый человек не знает, где у него селезенка, почки, печень, и поэтому, собственно, туловище свое человек воспринимает очень маленьким, что-то, что около сердца и желудка, там легких, вот так, небольшое. Ноги. Но ноги мы обычно, когда здоровы, чувствуем только ступни. Поэтому, опять же, оказывается, в этой картинке, как я представляю себе самого себя, ноги короткие, ступни большие. Руки то же самое. Что вот здесь и вот здесь, я это не очень воспринимаю, а вот кисти, они огромные. Вот. Ну, простите, там еще обычно на картинках сажается огромная голова. Ясно, здесь много органов чувств, поэтому здесь подробности. Ну и, кроме того, огромные половые органы, потому что это тоже много места занимает в жизни. Это психологи современного человека. Гораздо больше, чем какой-то там локоть или еще что-то такое в этой картинке. Так вот, соответственно, вот эта кисть, рука, которой человек работает, сюда идет огромное количество действительно нервов. И вот этот пучок перебивается гвоздем. Ну, представьте себе, когда в зубном кабинете иголкой врач прикасается к вашему нерву, живому или полумертвому, какая-то боль, пронизывающая все тело. А здесь без всякой анестезии, без всякого наркоза, не просто отдельный нерв, а пучок нервов, не просто прикосновение, а перебиваются они. Но и этого мало. Дело в том, что ведь гвоздь, которым перебиваются эти нервы, это не современные гвоздики, которые режутся из какой-нибудь стальной проволоки. Это кованые гвозди. Соответственно, эти гвозди, это трехгранники, да, с заусеницами, какими-то впадинами и так далее. И вот теперь будет понятно, почему эта пытка самая страшная. Дело в том, что человек висит на этих гвоздях, но при этом он задыхается. А потребность дышать в человеке важнейшая. Даже когда человек находится в окруженной атмосфере, вокруг яды, и он знает, что вдыхать нельзя, но он не может не вдохнуть. Когда человек тонет, разум знает, что нельзя открывать рот, нельзя набирать, тем не менее набирает, потому что потребность дыхания, она важнейшая. Но также и здесь, для того, чтобы дышать, человек поступает очень странно. Он должен, чтобы дышать, Человек должен ослабить давление на грудь. То есть дать возможность мышцам расслабиться, диафрагме отойти. Но как можно ослабить давление тела на грудь? Для этого надо найти другую точку опоры. Такой другой точкой опоры у распятого человека могут быть только те гвозди, которыми пробиты его ноги. И, соответственно, человек опирается на эти гвозди, поднимается на них, потому что это, конечно, всегда ноги подогнуты у распятого человека, они не вытянуты прямо. Распрямляется на этих ногах, но ведь что при этом происходит? Если распрямляются колени, поднимается туловище, поднимается грудь, поднимаются плечи, да, я могу дышать, но ведь моя рука фиксирована, гвоздем прибита. И поэтому по мере поднятия плеча и груди рука начинает подниматься вверх и начинает вращаться вокруг этого гвоздя. И вновь подчеркиваю, гвоздя с заусеницами, с гранями и так далее. То есть получается, что не просто нож всаживается в человека и в его нервы, а ты сам должен этот нож поворачивать. Нож всадили, еще поворачивают в тебе, и вот в чем ужас этой казни. Не палач поворачивает во мне этот нож, причиняя мне боль, а сам распятый человек выступает в роли своего собственного палача. Потому что ради того, чтобы дышать, он должен причинять себе несказанную муку. Ну, теперь, я думаю, будет понятно, почему Цицерон называет эту казнь самой жуткой из всех, что придумали люди. И вот именно такую, самую страшную казнь, избирает для себя Христос. Это действительно очень важно, он избирает. Помните его слова Понтию Пилату: «Без воли отца моего и волос с головы не упадет». Да, не ты меня казнишь, нет у тебя власти казнить меня. Почему такая страшная казнь? То, о чем я дальше буду говорить, с одной стороны, составляет сердцевину христианского богословия. С другой стороны, это мир притч. Потому что, когда мы говорим о нашем спасении, то надо дать себе отчет. Мы спасены, мы сами себя не спасли. И поэтому мы до конца не можем знать, как совершено наше спасение. Это таинство. Если мы возьмем в руки древнехристианские книги, то мы в них не увидим, в книгах древнейших святых отцов, мы в них не увидим знакомые нам параграфы современных учебников закона Божия. В любом современном катехизе или учебнике элементарного богословия будет рассказ о том, что в церкви есть 7 таинств. А древнейшая христианская литература знает только одно таинство. И в святоотеческой литературе есть устойчивое словосочетание – таинство нашего спасения. Это действительно таинство. Это не секрет. Это не то, что прячут от людей, а это то, что до конца вместить в себя невозможно. Невозможно осознать. И понятное дело, что таинство нашего спасения – таинство нашего примирения с Богом, соединения с Богом, погружения в бездну Божьего бытия. Все это и есть наше спасение, и оно многоразлично. Таинство пути вхождения Бога в жизнь человека многообразно, и поэтому число таинств не нумерично. Их могут быть десятки, могут быть сотни, их больше, чем 7. Но в основе своей все они будут проявлением одного таинства – таинства нашего спасения. Но поскольку мы с вами люди, для нас, естественно, стремиться к пониманию, объяснению. И поэтому все-таки в христианской традиции есть несколько попыток объяснить, что с Христом произошло на Голгофе, зачем. Зачем Бог стал человеком и даже более того, не просто стал человеком, а пошел на эту смерть. Ради чего это было нужно? Одно из тех объяснений, которые, наверное, были понятны как-то, ощутимо понятны современникам Христа, это объяснение своего рода юридическое. Христос приносит себя в искупительную и заместительную жертву вместо людей. То есть слова, которые я сейчас говорю, это слова знакомые, которые очень часто встречаются в разных листовках, газетах, брошюрах. Но проблема вот в чем. Все-таки наше с вами восприятие друг друга, восприятие наше с вами, наших отношений с Богом, все-таки сегодня довольно серьезно, разительно отличается от того восприятия, которое было у людей архаичных обществ. Я сейчас вот только два примера приведу, давайте с вами подумаем, что это означает. Во всех обществах, более-менее правовых, есть процедура помилования. Царь или президент, скажем, имеет право помилования, амнистии. Преступника, который изобличен в качестве преступника, приговорен судом, царь или президент может помиловать. Скажите, пожалуйста, что это такое? Почему царь может помиловать? И что означает это его помилование? Для самого царя, что означает, что он помиловал преступника? Вот в традиционном обществе, особенно четко видно на индийском материале, это очень серьезная вещь. Царь, который милует преступника, берет на себя его карму. То есть это не просто бумажку подписал, выпустите. За этим стоит предположение, что поскольку царь обладает какими-то сакральными полномочиями, то поэтому его энергетическая, скажем так, мощь больше, чем этого несчастного преступника, и поэтому та доза яда, которая способна убить этого человека, она может быть перепарена царем, тем, кто избран богами, о ком молится народ, молятся жрецы, и поэтому он может взять на себя грех этого преступника. Аналогичная идея была в Русской Православной Церкви, в церковной именно среде. Вплоть до 17 века формула исповеди в России имела очень серьезный характер. Священник, выслушав исповедь, говорил своему духовному чаду страшные слова. «Грехи твои на вые моей чаду». «Вые» — это шея. «Грехи твои на шее моей чаду». В средневековой Европе был обычай, о котором наверняка знаете вы все. Когда осужденного вели на казнь, если этот осужденный был неженатым молодым человеком, помните, кто и как мог его спасти? Если девушка соглашалась объявить его своим женихом, тогда его освобождали. Почему? Во-первых, с этим стояло библейское представление «двое в одну плоть да будут». Поэтому если они вступят в брак, это будет единое тело. И вот была надежда на то, что девушка – невинное существо, она своей чистотой. Ее чистота дает ей устойчивость, сопротивляемость по отношению к той заразе, к той инфекции, перед которой оказался беззащитен этот преступник, инфекция греха. И, соответственно, попробуем их соединить, если они этого желают. И тогда, может быть, действительно, все-таки эти две души будут вместе спасены. Различные жестокие казни или пытки, которые были в архаичном обществе, в античности, в средневековье, тоже ведь это не проявление бессердечия, это не проявление жестокости. Нельзя это оценивать только с точки зрения морализма современного. За этим стоит еще и понимание того, что преступление требует возмещения. И человек, проходящий страдания, он меняется. Он изменяет, компенсирует тот ущерб, который он нанес божественному миропорядку. Вот он преступил закон Божий, он внес дисгармонию в мир. Да вот страдание есть путь, которым эта дисгармония возвращается, устраняется, и изначальная гармония возвращается. То есть эти вещи, они, может быть, не всегда бывали так четко философски осмысляемы, артикулируемы в античной традиции, в языческой. Но они там все-таки были. И вот, может быть, именно поэтому апостол Павел в послании к евреям, в послании к римлянам, он приводит образы вот такого юридического плана, как некая искупительная жертва. Христос как агнец, непорочный, чистый агнец, но именно поэтому он и может быть настоящей жертвой, потому что Богу можно отдавать только самое лучшее. В жертве это посвящение Богу, и агнец должен быть без порока. И самое лучшее, как ни странно, должно быть принесено в жертву Богу. И именно потому, что во Христе в самом не было греха, то поэтому он и может стать той самой жертвой, которая компенсирует, как парадоксальным образом, всю неправду мира. Наказание мира нашего было на нем, и язвами его мы все исцелились. Пророчество пророка Исаии. Позднее, в Средневековье, западном прежде всего, это видение было сделано преимущественным, и оно было реинтерпретировано не в понятиях культа, а в понятиях права. И вот здесь, конечно, произошло какое-то нарушение, потому что то, о чем можно было говорить на уровне мистерии, на уровне этики, литургичности, западноевропейское мышление пробовало истолковать на уровне права. И вот тогда эта юридическая модель, она оказалась слишком поверхностной. И в результате вызвала понятный бунт против себя. Но сначала несколько слов о том, что такое вообще вот юридическая модель уже в средневековом западном понимании. Впрочем, прежде чем я об этом буду говорить, то, что я сейчас буду говорить, это уже довольно традиционная линия для русского богословия последних 100 лет, начиная, пожалуй, с Хомякова. Русские богословы систематически подвергают критике эту юридическую теорию спасения. Но все же надо заметить, как бы мы ни критиковали юридическую теорию спасения, ее нельзя называть ересью. Даже при том, что она католическая, она протестантская и так далее, ее нельзя называть ересью, потому что фундаментальные ее тезисы встречаются и в Священном Писании, и у святых отцов. Только разница вот в чем. Первое. Юридическая теория есть у апостола Павла. Но наиболее ярко она у него выражается в послании к Римлянам и в послании к Евреям. Почему это нам важно отметить? Потому что апостол Павел великолепно сформулировал принцип миссионерства. Цельными надо быть к эллинам, с иудеями к иудеям. Так вот, для еврейского мышления характерен принцип. Без пролития крови не бывает прощения. Вы видите, что в православной церковной жизни все строится вокруг освящения святой воды, кропления святой водой. Вот что. И через это освящение – это отдельная тематика, почему вода, почему с водой связано действие духа, освящение. Мы, может быть, на одной из лекций все-таки об этом говорили раньше. Да. Но если нет, посмотрите вот мою статью про фильм «Титаник» в школьном богословии. Там эта тема затрагивается. И вот как мы кропим все святой водой, точно так же иудеи в Ветхом Завете все кропил кровью, жертвенной кровью животного. И вот для иудейского литургического опыта, нравственного опыта, совершенно очевидно, что без пролития крови не бывает прощения. И вот именно апеллируя к этому литургическому опыту иудеев, апостол Павел и пробует пояснить им, почему Христос, то есть тот, в ком иудеи видели всемирного удачливого политика, вдруг оказывается человеком, прошедшим через самую позорную смерть, через кровь, через распятие, рабскую казнь. С другой стороны, эта же тема возникает у апостола Павла в послании к римлянам, потому что римское мышление юридическое, правовое. И здесь тоже преступление, компенсация, они лежат в основе римской культуры мышления. И зная это, апостол Павел имеет римское гражданство. Он хотя еврей по национальности и воспитанию, но он римский подданный, в отличие от всех остальных апостолов. И которые не являются римскими гражданами. Да, вот апостол Павел поэтому использует некоторые понятия римского права в своей проповеди. Но вот что удивительно. В Евангелии этой теории нет. Когда сам Христос говорит о своей жертве, о своем служении, то он не употребляет юридических понятий. Он не говорит, что я пришел в мир для того, чтобы своей кровью умилостивить Отца. Никаких таких выражений в проповедях самого Христа нет. Значит, уже из этого следует, что хотя юридическая теория есть в Писании, но считать ее господствующей, главенствующей или единственной все-таки невозможно. Как невозможно и противоположное, невозможно считать ее ересью. Но давайте сначала пока изложим, в каком же виде эта юридическая теория стала господствовать в западной мысли богословской и почему. Но что касается почему, то здесь ответ достаточно понятен. Дело в том, что каждый человек по-своему одарен. И эта разносторонняя одаренность, она присуща не только отдельным людям, но и целым народам, культурам, эпохам. И вот греческая одаренность, это одаренность философии. Египетская талантливость, это талантливость в области религиозной, мифологической. А римская талантливость, это талантливость в области администрирования, политики, права. И, соответственно, самые великие тексты римской культуры, это были тексты, которые были отмечены вот этой самой печатью права и политики. А теперь представьте себе, на дворе это где-нибудь 9 или 10 век. Вы отдаете мальчика в монастырь, чтобы он в монастыре получил хорошее воспитание и образование. Ну, почему монастырь, понятно, потому что университетами там еще не пахнет в Западной Европе в это время. Итак, отдаете мальчика в монастырь, что он должен сделать? Он должен прежде всего выучить язык, потому что он франк, ваш мальчик, гот какой-нибудь, германец, какой-нибудь там, знаете, саксонец и прочее. Надо, чтобы он выучил язык латыни, язык науки, язык богослужения, язык церкви, язык межплеменного общения. И он начинает учить язык. Как учить язык? Это сегодня мы с вами берем адаптированные тексты, букварики, и начинаем потихонечку примитивные тексты для дебилов читать на незнакомом языке. В традиционном обществе язык учили по лучшим произведениям. Брали, скажем, псалтирь, и по псалтирю уставщик начинал учить детей. Это такая буковка, это такая-то и так далее. Вот ты выучил букву, теперь сложи их вместе. Что у тебя получилось, да? Вот запомни, это слово по латыни означает вот это. Теперь прочитай, пожалуйста, вот это, эти слова. Видишь, точно так же, да? Такое же слово? Нет, посмотри внимательно. Ты уверен, что это точно такое же слово, как перед этим? Нет? Ну-ка, есть разница или нет? Ах, есть. В конце, видишь, появилась буковка «С». Так вот, мальчик, запомни, что когда появляется буковка «С» в конце, это окончание множественного числа. Вот поэтому запомни. Есть единственное, что есть множество и так далее. То есть ребенок читает текст, и одновременно он запоминает слова, изучает грамматику, ну и усваивает какие-то идеи из этого текста. Итак, вот первые уроки – это уроки грамматики. Вообще, надо заметить, что есть такая странность в христианской культуре первого тысячелетия. Странность это связана вот с чем. Христианам первого тысячелетия, кажется, и в голову не приходило бороться за то, за что мы боремся, правда, вполне безуспешно. А в течение последних 10 лет. Я имею в виду пересмотр школьных программ. Еще в 89 году, в 1989 году, Верховный Совет СССР еще, нет, в 90-м году, Верховный Совет СССР принял решение о том, что школьные программы должны быть пересмотрены, из них должно быть убрано атеистическое содержание. Да, до сих пор до конца это все-таки не сделано. Школьные программы продолжают кишеть атеизмом, в последнее время еще и оккультизмом. Ну и время от времени собираются конференции, которые громогласно требуют пересмотреть школьные программы, ввести в них христианский компонент, знания православной культуры и так далее и тому подобное. И вообще создать христианскую школу и уроки закона Божия ввести. Но знаете, вот ничего подобного не приходило в голову христианам первого тысячелетия. Христиане первого тысячелетия не разработали альтернативные хрестоматии, альтернативные учебники. Христианские дети входили в школы, в которых по-прежнему изучали Гомера, Гесиода, Платона, Аристотеля. Понимаете, Гесиод не был заменен на проповеди Иоанна Златоуста. Цицерон не был заменен на Августина. Структура обучения, тексты, по которым учились, остались прежними. Вот с чем это связано? На эту тему, если сможете найти, есть прекрасная книга Гастона Буасье, это французский историк конца прошлого века. Вот сейчас начинают переиздавать его собрание сочинений на русском языке. И вот пятый том его собрания сочинений, почему-то единственный из вышедших с пятого тома начали. Ну, действительно страшно интересно, как раз это проблема отношения христианства к языческой культуре в первом тысячелетии. В некоторых элитарных книжных магазинах московских, типа Графомана или Адмаркини, эта книжечка еще продается. Ну, вот только один пример. До какой степени странными были отношения отцов церкви к языческой культуре. Но, впрочем, сразу скажу, что отцы церкви, они разные. И отношение к язычеству у них тоже было разное. Две основные группы наших святых отцов – это преподобные и святители. Преподобные – это монахи, святители – это епископ. Соответственно, как правило, они из разных социальных слоев. Монахи – это традиционно выходцы из крестьян, А святители – это традиционная городская интеллигенция и аристократия, епископы, епископат. И вот понятное дело, что у них было довольно разное отношение к языческой школе и философии. Крестьяне, они руки этих книг Платонов и Гомеров не брали, когда в миру были. И поэтому только слышат, что это язычники, поэтому выбросили вон и сожгли. Да, и понятное дело, что их сказать крестьянским же детям, и в общем, в этом есть своя правда. Зачем, если у тебя есть Евангелие, вот, зачем тебе еще что-то? А епископы, они прошли школу, они общаются с людьми, они видят, что мир многолик. Они миссионеры, они проповедники, потому что епископ – это прежде всего проповедник, учитель. Да. И как проповедник, миссионер, учитель, конечно, должен уметь обращаться к людям на понятном для них языке, убедительно. И, конечно, в полуязыческом обществе епископ должен знать светскую философию и светскую культуру. И епископы, естественно, делали такой вывод. Мы учились в языческих школах и университетах. Это не помешало нам стать христианами. Зачем мы будем другим запрещать пройти тот искус, которым прошли мы? И вот Василий Великий, который окончил Афинский университет, вполне языческий университет. Его однокурсником был Юлиан Отступник, будущий император, контрреволюционер, можно сказать, контрреформатор, который попробует отменить христианство и заново ввести в империю язычество. Вот после этого Василий Великий потом пишет, в принципе, целую проповедь юношам об изучении языческих сочинений. Так вот, если мы обратимся к святительской литературе, то здесь все-таки отношение такое очень взвешенное к языческому наследию. Исследуй, все исследуй, доброго держись. Слова апостола Павла. Вот что лежит в основе. Ну и при этом понятное дело, знаете, вот именно Господь создал церковь сложной, как организм человека. Помните, одного библейского автора врывается дивное восклицание. «Славлю тебя, ибо я дивно устроен». Это сильно так. И вот так же дивно и странно устроена церковь. Смотрите, в нашем теле есть разные части нашего тела, которые выполняют совершенно противоположные функции. Ну, скажем, есть какие-то там железы, не знаю, как их назвать, простите, которые вырабатывают соляную кислоту, а есть какие-то там органы, которые вырабатывают щелочь. И вот и то, и другое оказывается нужно в моем желудке для переваривания пищи. И если один из этих органов получает преобладание над другим, то, знаете, я зарабатываю язву. И, честное слово, мне совершенно все равно, от чего у меня эта язва, от повышенной кислотности или от пониженной кислотности. Боль-то одинаковая, и неприятности жизненные тоже совершенно одинаковые. Так вот, в принципе, в жизни церкви так тоже. Вечный конфликт между монахами и епископами. Святителями и преподобными. То есть уже Григорию Богослову, помните, тогда еще монахов-то почти не было, но уже Григорию Богослову приходится плакать от монахов, которые его задирают за то, что он смеет цитировать языческих авторов. С Василием Великим такая же ситуация. Блаженный Иероним. Удивительный совершенно человек. Я очень советую так повнимательнее изучить его письма, его жизнь, творение. Иероним – образованнейший римлянин. Уехал когда-то в Палестину специально, чтобы выучить еврейский язык и затем перевести Библию на латынь. Как вы думаете, каков был его мотив? Зачем Библию перевести на латынь? Это начало V века. Библия на латыни уже была. Тем не менее, Иероним желает создать новый перевод. Мотивы его очень сообразны. Он считает, что переводы не годятся, потому что они выполнены на плохом языке. Стиль плохой, не тот. Он испытывал искреннее чувство стыда, читая Библию и беседуя не с язычниками, потому что красот стиля нет. Но в самом деле, даже если брать Евангелие на оригинальном языке, греческом языке, то, конечно, это не идет в сравнение с Эсхилом, греческими авторами. Но потому что это хотя бы это не литературный язык. Диалект не тот, это койне. Это не аттический диалект, это койне. Койне это, ну я не знаю, все равно, что французский язык в Алжире. Или английский язык где-нибудь в Индии, в Сингапуре. Вот на таком именно, почти портовом языке написано Евангелие. И для людей, которые были воспитаны в благоговении греческой словесности, Для них, многих действительно это заметно, для многих из них язык Евангелия был оскорбительным, некрасив. И это вызывало подозрение, слушайте, что благословенная литература, то здесь просто ошибки против грамматики и стилистики, если вы заявляете мне, что это благословенная литература, тексты. И вот иероним желает создать новый перевод. Библия это делает, Вульгата это называется потом. Да. Находит евреев, изучает нехеврейский язык. Кроме того, в Палестине встречает монахов. На Западе тогда монахов еще не было. А он именно из Италии едет в Палестину. Встречает монахов, учится у них, восхищается жизнью монахов. Сам старается жить в келье, в пустыне, идти монашеским путем. Но при этом все равно с ним всюду ездит его библиотека. С Цицероном, Горацием, Лукрецием и так далее. И он постоянно их цитирует в своих проповедях, письмах, книгах. И монахи начинают его колоть за эти вещи. Ты что такое? Ты там язычник такой-сякой. Ты вместо апостола или пророка цитируешь при случае какого-то языческого баснописца. И однажды Иероним просыпается в холодном поту. Ему было видение, что он предстает на страшный суд, и на страшном суде слышит страшные слова. Христос говорит ему, отойди от меня, я тебя не знаю. Иероним восклицает, как же так, Господи, я тебе всю жизнь служил, я христианин же, я твой. А Христос ему отвечает, ты не христианин, ты цицеронианин. И вот после этого Иероним дает зарок, что больше ни-ни, больше никогда не буду читать языческих авторов. Но проходит полгода, год, и в его текстах и письмах снова появляются обильные цитаты языческих авторов. Значит, начинается новая кампания, как бы сплетен про него, его монахи начинают говорить, ты же обещал, ты же сам рассказал, что у тебя даже видение было, Христос тебя вразумлял. Иероним оправдывается, да, братья, да, было, и обед был. Но поймите, я действительно не читаю этих рукописей. Но что поделаешь, если я все это помню наизусть? Да вот действительно, как бы такое, двойная душа билась во многих святых отцах, элите, интеллигенции византийской, римской, средневековой. С одной стороны, искренняя любовь к Христу, преданность Ему. Но с другой стороны, конечно, они были воспитаны в мире высокой классической культуры античной. И поэтому и школа, она продолжала сохранять свое прежнее течение. Итак, вот такого рода школу приходит мальчик где-нибудь в Италии или во Франции, в Германии, и пробует получить образование. Вот начинают с ним изучать латынь, и, конечно, изучают язык по лучшим произведениям. Но берут, скажем, того же Цицерона. Давай посмотрим. Проходит какое-то количество лет, мальчик переходит в следующий класс. Да, в отличие от нашей системы, где в каждый класс ты идешь с каждым новым годом, в классической системе образования это не так. В классе надо было провести в каждом несколько лет обучения. Вот проходит несколько лет, мальчик окончил класс грамматики, надо ей обучиться, скажем, риторике, умение красиво говорить, а не просто умение читать. Ну давай, бери Цицерона, великолепный оратор, учись у него проповедовать, говорить. Дальше класс логики и философии. Надо уметь не просто говорить красиво, образы, сравнения находить, надо уметь логически мыслить, находить точку опоры или, напротив, слабые места в жизни своего, в позициях своего оппонента. Ну опять прекрасная полемист, конечно, типа Цицерона, бери, учись у него. Да, затем изучает философию, логику, умение спорить. Ну и в конце концов старший класс – это класс богословский. Здесь, конечно, уже не Цицерон, здесь берется в руки Библия. Но Библию этот мальчик, ну, мальчик, который уже очевидно стал юношей за эти годы, этот юноша читает Библию глазами Цицерона уже. Потому что он так много читал Цицерона, что открывает он Библию, и в ней видит очередной уголовный казус. Слушается дело, да, Карлу Клару Каралу, то есть Адам и Ева, вступив в преступный сговор, нарушили заповедь Божию и украли яблоко с древа познания добра и зла. И вот Бог это судья, в этом трибунале небесном, Бог это судья, человек подсудимый, дьявол прокурор, Христос адвокат. И вот они разбирают этот сложный казус. Прокурор требует, чтобы Бог был справедлив и поступил по закону. Вот это, кстати говоря, очень важная тема, по крайней мере, в православной именно традиции. В православной традиции всегда подчеркивается, что именно дьявол требует справедливости. Дьявол – законник. Он требует, чтобы все было по букве. А Христос милосерден. Он может переступить эту букву. Итак, сатана требует поступить с нами по закону. Ну, да, а закон суров. Потому что закон – это Библия. И вот в этом уголовном кодексе сказано очень ясно. Наказание за грех есть смерть. Почему такой суровый приговор? Дело в том, что в архаичном праве, в средневековом праве нет принципа равенства людей перед законом. Мера вины возрастает в зависимости от того, против кого направлено преступление. Кто пострадавший? Кто истец? Одно дело – убить раба, другое дело – свободного крестьянина, третье дело – убить или нанести увечья и повреждения священнику. И совсем плохо, если ты как-то прикоснулся недолжным образом к императору. Вот понимаете, если я, проходя в парке, плюну на статую пионерки с веслом, римское право мне за это ничего не сделает. Но если я просто не поклонился статуе императора в присутственном месте, это может очень печально для меня кончиться. Потому что есть законы об императорском величии, императорском достоинстве. И если я хоть намеком, хоть чем-нибудь оскорбил императора, это страшно. Вот с этой точки зрения надо заметить, что очень тяжело приходилось православным в Римской империи, времен, когда эта империя стала вроде бы православной. Скажем, преподобный Максим Исповедник допрашивает на суде, а в это время император Констант, он монофилит, еретик. И, собственно говоря, судьи не входят в обсуждение богословской позиции преподобного Максима. Их интересует одно. Ты мне скажи, почему ты отказался причаститься вместе с патриархом? Вот в этом обвинении. Ты отказался причаститься вместе с императором, а Максим Исповедник из аристократической семьи. Да. Почему ты отказался причаститься вместе с императором? Тот ссылается на каноны, с еретиками нельзя причащаться. Так что, по-твоему, император еретик? Преподобный Максим отказывается ответить на этот вопрос. Он не решается. Он говорит, там патриарх еретик, кто угодно еретик. Но у него язык не поворачивается сказать, что император еретик. А судьи именно к этому клонят, потому что кто только эту фразу скажет, то все, это оскорбление императора. Императорского величия. Но то все равно как бы ему отрезают язык за такого рода намеки, хотя бы намеки даже. И этот страх был настолько велик, что когда VI Вселенский собор осуждает ту самую ересь, которую поддерживал еретический император Констант и против которой выступал преподобный Максим Исповедник, VI Вселенский собор не дерзает не реабилитировать преподобного Максима. Он не дерзает упомянуть его и сослаться на него в списке святых отцов. Вот это был страх перед этим законом оскорбления императора. А понятное дело, что там какого-нибудь рыночного торговца ты можешь обругать не то, что еретиком, а еще похлеще. Но императора не тронет. Итак, мера виновности возрастает в зависимости от статуса того, против кого ты направляешь свою грешащую десницу или язык. Так вот, если даже преступление против императора так страшно, то тем более чудовищное преступление против царя царей, против Бога. Бог бесконечно достоин, бесконечно благороден, бесконечно справедлив, бесконечно благ. И поэтому любое преступление, направленное против Бога, вот мы здесь с вами стоим на точке, где начинается определенная развилка между тем, что может быть более специфично для православной мысли и для западной мысли. Вот мне представляется, что для православной мысли естественнее сказать так. Человеческое преступление перед лицом бесконечного Бога – это, я говорю дальше с вами преподобного Исаака Сирина, все человеческие беззакония перед лицом бесконечной Божьей любви все равно, что горсть песка по сравнению с океаном. Это один возможный путь вывода из этой ситуации. А на языке права – это на языке любви. А на языке Рима – на языке права. Вывод противоположный. Поскольку твой поступок направлен против бесконечного Бога, ты становишься бесконечно виновен. Как бы ни был мал твой проступок, но поскольку он против бесконечного божества направлен, твоя вина становится бесконечной. А поскольку ты конечный человек, да, вина требует возмещения, Но поскольку ты конечный человек, ты не можешь заработать бесконечные заслуги. Ты не можешь дать себе бесконечный выкуп. И поэтому человек бесконечно виновен, и все человечество в целом. И вот, и так прокурор требует вышки, наказание за грех есть смерть, но прокурор не учел, что судья, подсудимый и адвокат находятся в тайных родственных отношениях. И поэтому суд удаляется на совещание и принимает решение, что требование прокурора удовлетворить надо, но не вполне буквально. Надо, конечно, поступить по справедливости и казнить, но давайте казним адвоката вместо преступника. Вот это и называется уже в Средневековье, в Западном, заместительная искупительная жертва Христа. Когда, соответственно, для того, чтобы удовлетворить бесконечно разгневанного Бога, для этого приносится искупительная жертва Богу Отцу. В чем проблема такого рода схемы, когда она становится единственной, когда к этому сводятся все попытки объяснить Евангелие, и когда она понимается на чисто юридическом языке? Проблема стоит в том, что, первое, оказывается, все сложности в отношении человека и Бога возникли из-за Бога. Проблема в Боге. Он на нас гневается. И гневается в каком-то смысле несоразмерно нашим грехам. И даже более того, вот Он на нас гневался, а затем, когда, что такое искупление? В результате искупления Бог применил свое отношение к нам. Раньше Он на нас сердился, потом перестал. Причем при очень странных обстоятельствах. Когда люди там потихонечку решили, так по мелочи, то Бог очень гневался. Но когда люди совершили самое жуткое преступление, которое возможно, убили единственного праведника на земле, то Бог сказал: ну вы, ребята, даете. Вот теперь я вас прощаю. То есть здесь, конечно, о Боге довольно странные представления. Кроме того, и это специально подчеркиваю патриарх Сергий покойный в своей замечательной книге «Православное учение о спасении», патриарх Сергий подчеркивал, что при этом в самом человеке, оказывается, ничего не происходит. Не меняется человек, каким он был до Христа, или становится во Христе. Человек прежний, меняется отношение Бога к нам, а мы остаемся прежними. Искупление не в нас происходит, спасение не в нас, а в отношениях Бога к нам. Для сравнения. Святитель Василий Великий в IV веке поясняет. Точно нет, здесь это не пояснение, это что-то совсем другое, такое-то. Удивительное ощущение, которое святитель Василий вместил в такие слова. Прежде чем послать Сына Своего в мир, Бог отпустил грехи всем нам. Заметьте, прежде, не вследствие страданий Христа, Бог отпустил грехи всем нам. Наоборот, Бог сделал себя доступным страданию, потому что Он всегда есть любовь. И поэтому по Своей любви Он входит в мир человеческих страданий. Вторая проблема, связанная с так изложенной юридической теорией спасения, вторая проблема связана с тем, что здесь говорится так, что в Боге есть начало справедливости и начало любви. Начало справедливости, правда Божия, требует покарать, а любовь требует простить. Вот из их столкновения и выходит вот такое решение, что кара происходит, но по любви кара переносится вместо реального грешника на виртуального грешника, мнимого, вот, на Христа. Но в этом случае, вы знаете, во-первых, когда я такую вещь читаю, не всегда кажется, что из Бога хотят сделать шизофреника. Вот, во-вторых, что в нем там одно полушарие желает отомстить, другое полушарие желает простить, там какие-то внутренние конфликты начинаются. Мне это глубоко непонятно, попытка такого рода богословствования. А во-вторых, чего-чего, а именно справедливости в этом и нет. Эта теория постоянно говорит: справедливость, справедливость, справедливость. Но где же справедливость в том, чтобы реальный грешник не был покаран, а напротив, праведник страдал за всех? Именно словом «справедливость» это объять никак нельзя. Поэтому такого рода концепция оказывается все-таки излишней. Ну и, наконец, вновь и вновь напоминаю, что в словах самого Христа ничего подобного нет. И есть еще одно очень важное обстоятельство. Я уже сказал, что эта юридическая традиция, она не является ересью сама по себе. Она присутствует штрихами отчасти апостола Павла, потом у некоторых святых отцов, в основном на Западе, но иногда даже у восточных. Но при этом правилом веры нашей церкви является прежде всего наши богослужебные книги. Lex orandi, закон молитвы. Вот основа закона веры. Так вот, если мы посмотрим наши богослужебные тексты, то мы увидим, что в них нет юридической теории спасения. Вот начнется сейчас Страстная Седмица. Возьмите службы Страстной Седмицы, постную Триоте, последнюю Седмицу Страстной. Посмотрите, там не будет такого рода выражения. Возьмите актоих преподобного Иоанна Дамаскина, посмотрите, там не будет юридических выражений. Возьмите литургию, литургические тексты. Они практически тоже никогда не прибегают к юридической теории спасения, там, заместительная жертва, искупительная жертва. Вот этих выражений, умилостивления Отца, таких слов там практически нет. Наконец, самый поразительный пример – расхождение школьного богословия и богослужебного опыта. Во всех наших учебниках закона Божия пишется о том, что мы крестим детей во оставление первородного греха. Но вы возьмите крестник, вы почитайте молитву при крещении людей. Там ни слова, никакой первородный грех не упоминается. Там смысл крещения не отрицательный, а созидательный. Не оставление чего-то, а присозидание к телу Христу. Соединение со Христом, а не убегание из-под проклятия. Итак, юридическая теория есть, она очень много означала в истории западного богословствования. Но эта теория не является единственной господствующей в мире, особенно православной мысли. Одна из древнейших традиций, опять же, притчевых традиций, объясняющих тайны искупления, это теория обманувшегося обманщика или теория охоты. Здесь предполагается, что Христос как бы обманывает сатану. Сатана считал, что это за обман. Христос прячет свою божественность в этом обмане. То есть он Бог, но он прячет свою божественность, является в виде человека. Сатана, владыка смерти, считает, что это обычный человек, как любой человек, он подвластен смерти. Кроме того, это человек, который причиняет ему неприятности, проповедует какое-то добро, свет, бесов гоняет. Поэтому, в общем-то, сатана использует любую возможность для того, чтобы убрать этого неудобного персонажа с лица земли. И вот Христос идет навстречу этому пожеланию сатане. Он не убегает уже от распятия, а в расцвете сил в 33 года всходит на крест. Сатана с радостью принимает его душу в свои объятия в преисподней земли. И вот тут-то выясняется, что обманулся. Это тема, которую вы услышите через неделю в любом храме, где вы будете ночью. Будет читаться слово Иоанна Златоуста, пасхальное слово. И там эта тема постоянно будет обуриваться. Ад думал, что встретит человека, а встретил Бога. Ну, какой пример можно привести? Вот говорят, сейчас не вспомню точно, кого-то из народов севера крайнего, но для простоты назовем их эскимосами. Есть такой способ охоты. Из моржового клыка вырезается тонкая пластинка длинная, затачивается, как вот такое лезвие, ножом, острием по краям, разогревается, сворачивается в спиральку, кладется под гнет, так чтобы на морозе, так чтобы застыла такая спиралька, пружинка, обволакивается потом толстым слоем жира, и затем эти шарики с этой спиралью, жировые шарики, разбрасываются в тех местах, где может ходить медведь. Медведь находит эти шарики жира, с радостью их проглатывает, но он не замечает, что тем самым эти вот спиральки оказываются в его животе под влиянием тепла. В животе медведя эти спиральки начинают разворачиваться, прободают его желудок, и затем медведь просто от этого прободения умирает, и задача охотника просто найти, куда пошел этот заболевший медведь, и там его прибить. Вот. Ну, в принципе, это то, что делает каждый рыболов, который сталь крючка прячет под наживкой вкусной с точки зрения рыбы. Вот таким охотником, рыболовом и оказался Христос, который сталь божества спрятал под человеческой наживкой. Сталь для сатаны, который отнюдь не желал вводить Бога в чертоги своего царствования. Но, я говорю, это притчевый язык. И, наконец, наиболее часто встречающийся у восточных святых отцов попытка объяснить жертву Христа. Это органическая теория спасения, согласно которой Христос становится человеком ради того, чтобы осветить человека и исцелить его. И Христу, потому что человек весь пал, и надо придать божественное измерение, божественное наполнение всей человеческой жизни, поэтому Христос проходит всем путем человеческой жизни, от рождения до смерти, для того, чтобы всякий возраст, всякое состояние человека, вплоть до смертной агонии, не оказалось изолированным от Бога, но чтобы в любом состоянии человек мог из любой точки траектории своей жизни соединиться с Богом, потому что то, что пережито во Христе, это так или иначе, оказывается, прошло с каждым из нас. Ну, один из вариантов такого рода объяснений, это другой притчевый ряд, но очень близкий, это идея переплавки, когда куется меч, и выясняется в итоге, что металл оказался не слишком высокого качества, какая-то примесь там появилась, то этот меч можно переплавить. Но переплавка меча предполагает разрушение меча, потому что он снова должен стать текучим, потерять свою форму. Этот металл снова должен закипеть, и эта примесь должна из него испариться. Только тогда металл вернет себе свои свойства. Вот так же и в богозданном человеческом естестве вследствие грехопадения появилась какая-то примесь, порча, прирожение. И затем эту порчу надо было ее исторгнуть из нашего естества, для этого надо было пройти через разрушение этого естества, переплавить его, разрушить, это и есть смерть. И вот поэтому Христос, новый Адам, он проходит через смерть ради того, чтобы потом воскресить в уже очищенном и преображенном виде человеческое естество. Еще один из путей объяснения жертвы Христа и связи его, ее, этой жертвы с нами. Если говорить на языке, скорее даже, высокой схоластики, то придется говорить здесь о категориях эсса и эссенция, да, существование и сущность. Ну, попробую объяснить эти категории на языке нашем с вами, без схоластики. Представьте себе, что есть мастер-копия. Вот мастер-копия какой-нибудь видеокассет, фильма или записи музыкальной. И вот в этой мастер-копии она в одном экземпляре. Все. Вот здесь полное единство существования и сущности. То есть вот эта вот музыка, этот фильм, он существует в одном единственном экземпляре. Все. Один экземпляр. Копий никаких нет. И вот поэтому, если однажды на этой мастер-копии произойдет какая-то помеха, царапина появится, пленка зажуется в каком-то месте и так далее, то потом все копии, которые будут делаться с этого мастер-диска, мастер-копии, все копии будут с этой порчи, эти повреждения. И вот для того, чтобы исправить ситуацию, надо найти способ, чтобы исправить эту копию и этот оригинал, оригинал макет или еще что-то. Ну, так вот, в Адаме было единство сущности и существования. Это и есть та самая, вот, тот самый оригинал макет человечества. Единый и единственный человек. Адам пал, и человечество раскололось. Потому что каждый из нас, в общем-то, недочеловек. Потому что ни один из нас не может сказать, что он обладает всеми теми талантами, которые присущи человеческой природе, всей полнотой энергии и возможностей, которые присущи богозданному человеку, никто из нас не обладает. Ну, смотрите, чем мы отличаемся друг от друга. Вот говорят, патологоанатомы могут отличать обугленные останки человека по зубам. Потому что зубы у нас у каждого болят где-то по-своему, своя история болезни. У одного пломба здесь, а у другого пломба там. И поэтому можно определить. Но это история болезни. Так вот, действительно, история болезни у нас разная. Здесь, как не вспомнить Толстого, все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастная, несчастная, несчастлива по-своему. Так вот, каждый из нас несчастлив по-своему. Вот если я хочу набрать портрет некоего своего студента, и вот я пробую сказать, что у него есть, чего у него нет. Что, понимаете, если бы у некого человека было бы все, его невозможно было бы описать. Вот Васильевич Розанов, он гениально замечает, что именно с этим связано то, что почти не существует гениальных детских портретов. Гениально удаются портреты с изъянами, какой-нибудь горбуна, там еще что-нибудь, какая-нибудь страсть такая-нибудь есть. Вот такие портреты экспрессивные, характеристичные, они получаются очень талантливые. А портрет ребенка, Вот там нет изъянов, поэтому очень трудно здесь какой-то характер ребенку придать. Вот точно так же и с Христом. Невозможно портрет Христа, потому что там нечего изображать, нечего подчеркивать. Вот у Марины Цветаевой есть в одной из записанных книжках что-то очень подобное. Вот она говорит, ангел неизобразим, потому что ангел, он предстоит весь. Ангел не состоит из чего-то, из каких-то там отдельных подробностей. Он тут весь дан. Да, так вот, если я пробую какого-нибудь своего студента абортуса изобразить, то я должен буду сказать, ну давайте посмотрим, значит, что у него там есть, чего не хватает и так далее. Да, вот. Я делаю, только сегодня утром писал отзыв о дипломной работе. Да. Ну и как раз там шаблон понятный, вот достоинство работы, а вот обязательно недостатки. Но в конце концов, если он должен будет сделать вывод, ладно, нехай живет и может быть даже поступает в аспирантуру. Да. Работа может быть допущена к защите. Итак, я вот некого студента своего смотрю и говорю, значит так, ну давайте оценим вашу рациональность. Ну, студент, четвертый курс, ну рациональность у него 70% уже есть, а потолка. То есть, ну, мягко говоря, не Эйнштейн, конечно, но ничего, парень толковый, ладно, 70% IQ поставим ему, да. Эстетическое чувство, ну здесь понятно, по дискотекам шлялся, там эстетическое чувство выше 7% не поднимается. Ладно, религиозное чувство. Ну, это зависит от того, если студент Тихоновского института богословского, то там будет 15%, если в МГУ 60% может быть. Ясное дело, профессионально богословием заниматься вещи опасные. Это, ну, там этическое чувство, ну, скажем, на 50%, вот, а возможно, этическая отзывчивость у него. Затем рисую портрет какой-нибудь студентки, его однокурсницы. Рациональная ее одаренность. Ну, ясно, я вот студентка, она и студентка. Выше 20% от максимума мужского, конечно, не будет. Да, эстетическое чувство, пусть будет 80%, ебаны хорошо делает, на лекциях мы их красиво очень вышивают крестиком, да. Вот, так что эстетическое чувство развито. Религиозное чувство, там, 30%, да, в порчу уже не верит, но зато от гороскопов еще отстать не может, да, и прочие такие штучки. Вот, то есть, понимаете, если я построю этот график, то это получится вот такие вот зигзаги. Отвожу эти величины. И вот у каждого из нас энцефалограмма, вот она своя. Энцефалограмма – это что-то падение, что-то там растет, а что-то падает. Так вот, каждый из нас – это кусочек, это обломочек человечества, каждый из нас. По слову блаженного Августина, Адам пал и раскололся на части. Вот каждый из нас – такой обломочек Адам. Августин даже очень интересно пробует интерпретировать с этой точки зрения само имя Адам. Но, по большому счету, это хулиганство, конечно, то, чем он занимается. В данном случае, потому что он пробует еврейское имя растолковать как греческую аббревиатуру, вот. У него получается так, что как бы Адам – это синтез четырех сторон света. Первое – А – Арктос, да, соответственно, что это у нас Сер получается. Д – Димесис, кажется, да, у нас по-речески что получается? Это закат, по-моему. Затем еще одно А. Юкт, как же там прощаешься. Анатоле. Анатоле Восток. Так потом получается. И М Месембрия Юг. Да. Вот получается Адам. Название четырех сторон света на греческом языке. И, соответственно, целостный, целокупный Адам пал, но раскололся, разлетелся. И каждый из нас такой вот кусочек, когда-то бывший целостной вселенной. Так вот, и именно потому, что мы каждый из нас кусочек, те перемены, что происходят в каждом из нас по отдельности, не могут отозваться во всецелом человечестве. Эта распадшесть человечества имеет добрые последствия. Грех одного человека не становится грехом всех людей, в отличие от Адама, где царапина, появившаяся на изначальном человеке, оцарапала всех нас. А вот в этой ситуации нашей разделенности это не так. Но есть дурное следствие, это нашей изолированности. Добро одного человека не является бальзамом для исцеления всего человечества. И вот поэтому для исцеления всего человечества необходимо было воссоздать нового Адама. И вот таким новым Адамом, в котором есть новое тождество сущности и существования, вся полнота человечества, оказывается Христос, все человек. Действительно, человек с большой буквы, как полнота человечности. И поэтому все, что происходит с Христом, происходит с каждым из нас. Но есть разница между тем, что произошло с Адамом, и тем, что произошло с Христом. С Адамом произошел прежде всего грех. А видите ли, есть разница между путями, какими распространяется грех, и путями, какими распространяется добро. Грех может действовать путем навязывания насилия. Добро нет. И поэтому та мутация, которая произошла в Адаме, навязывает себя всем его потомкам. Та добрая мутация, которая произошла во Христе, она может быть принята только свободной волеизъявлением. Если человек желает стать носителем обновленного Христового человеческого естества и божеского вместе с ним. Но вновь и вновь подчеркиваю, все это попытки сказать о несказанном. Все это притча. Любую притчу можно понимать только и принимать только очень осторожно. Понимаете, притча есть притча. Если в Евангелии мы читаем притчу, если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное, то из этого не надо делать выводу, что без памперсов в Царствие Божие пускать не будут. Вот. Точно так же и с этим рядом притчи, которые я вам предложил. Из каждой из них, очевидно, надо брать нечто, чтобы вот позволило бы напитать свою душу, ум и приблизиться к такому радостному, благодарному, покаянному принятию Евангелия и подвига Христа. Итак, Христос принимает смерть на кресте. При этом Иоанн Златоуст ставит такой вопрос. Почему не на кресте? Почему не иной вид казни, если уж необходимо было пройти через смерть? Почему не на кресте? И Златоуст поясняет. Потому что распятие – это смерть, которая принимается не на земле, а в воздухе. А вот служение Христа – это всеобщее очищение. Вот то, что прекрасно выразил раньше Иоанн Златоуст, одним поколением раньше Григорий Богослов. Что не воспринято, то не уврачевано. Простите, Григорий Ниский. Да, простите, Григорий Ниский. Что не воспринято, то не уврачевано. И вот Христос приемлет страдания на воздухе, в воздухе, потому что для библейской и особенно апокалиптической иудейской традиции и времен рубежа заветов, и для гностиков, например, было характерно представление о том, что воздушная стихия, наша земная атмосфера, это и есть средоточие сил зла. Вот если в народных религиях, в большинстве своем, гиена, мир зла, бесы представляются живущими под землей, то апостол Павел называет страну князем власти воздушной. Воздушные мытарства надо пройти, воздух, видимая атмосфера. Это есть какой-то изоляционный слой, который отделяет мир людей от Бога. Ну, если мы с вами вспомним некоторые азы языческой религии, то там мы поймем, что эта идея там тоже присутствует. Скажем, в античной религии греческой между людьми и богами есть посредники, которые именуются демонами. И эти демоны как раз они и управляют движением облаков, дождей, светил. Это задача демонов. Но, правда, заметим, что в собственной языческой традиции греческой эти демоны не вполне, мягко говоря, были похожи на демонов позднейшей христианской традиции. То есть они не считались злыми духами и богоборцами или ненавистниками людей. Таковыми они не считались, просто низшие из богов. Но, тем не менее, эту параллель тоже стоит помнить для того, чтобы вполне осознать вот эту раннехристианскую идею о том, что мир атмосферных явлений – это есть мир подконтрольный зачастую именно падшим духом, демоническим. И вот необходимо было, по мысли Иоанна Златоуста, очистить воздушное естество, пробить крестом некий тоннель, через который могло бы идти полное, беспрепятственное сообщение людей с Богом. Христос проходит через смерть, но не остается. Все-таки вы знаете, как бы много мы ни говорили о страданиях Христа, его искупительной жертве, нам никогда не стоит забывать слова апостола Петра. Мы спасены воскресением Иисуса Христа. Не распятием, а воскресением. Потому что распятие – это путь к воскресению. Как переплавка готового, но порченного меча, это не более чем ступенька к тому, чтобы потом этот меч воссоздать. И поэтому конечная цель прихода Господа на землю – это не распятие, а это восстание из мертвых, преодоление смерти, насилие над смертью, чтобы прекратить ее диктатуру над миром людей. И вот поэтому в Древней Церкви пасхальные празднества длились 3 дня. Это была единая Пасха. С пятницы по воскресенье. И пятница называлась Пасхой. У нее, правда, чуть позже появился специальный акцент, называли ее Крестная Пасха. Пятница – это Крестная Пасха, а вот День Воскресный – уже Пасха как таковая. Пасха, как вы помните, Песах еврейская, переход, быстрое избавление, бегство, уход от власти смерти. В чем этот уход состоит? Ну, то, что хотя мы все входим в пространство смерти, но мы там оказываемся уже не одни. Как Христос прошел через пространство смерти, но не остался в ней, вот та же самая надежда, она есть и у каждого христианина, что, соединившись с Христом, став с Ним носителем единого тела, единого естества воплощения Христа и единого тела при нашем крещении и нашем причастии телу Иисуса Христа в Евхаристии, мы тем самым тоже сможем пройти через смерть. Смерть оказывается не тупиком, а дверью. И за этой дверью есть выход. Итак, церковь празднует Пасху не как воспоминание. Не просто как воспоминание о тех событиях, которые были когда-то давно. Это надежда. Надежда на будущего каждого из нас. И это очень радостный взгляд на человека. Потому что оказывается, что человек настолько целостен, настолько значим, что человека надлежит спасти во всей его вот этой конкретной полноте. Не развоплощая, не отбрасывая ни мою психику, ни мою душу, ни мой ум, ни мою совесть, ни мое тело. Всего человека надлежит воссоздать. И именно это всецелое исцеление человека Христос и совершает в Пасхе. И поэтому каждый христианин может сказать, что самое главное событие в моей жизни уже произошло 2000 лет тому назад. То, что требуется от нас потом, это не потерять вот этого дара спасения, который нам дается. И все остальное, что есть в православной церкви, это путь к пасхальному опыту и средство к тому, чтобы однажды обретенный этот пасхальный опыт не расплескать, не вырыть, а эту радость сохранить с собой и пронести по всей жизни. Ну а теперь давайте уже перейдем к заключительному вопросу. Почему крест, орудие убийства Иисуса, православные носят на шее? Видите ли, дело в том, что мной говорю, крест – это орудие, которое избрал сам Христос. Не надо стесняться. Иногда некоторые сектанты говорят, а если бы Христа застрелили из револьвера, вы что, револьвер носили бы? Да, мы носили бы револьвер на своей шее и целовали бы его. Потому что для нас это то средство, которое Христос избрал для нашего спасения. Тот человек, который гнушается креста, это человек, который смотрит на распятие Христа глазами толпы иудейской. Тогда это просто орудие пытки, позора. А дохристианство – это орудие спасения. Я предпочитаю, говорит апостол Павел, не знать, не видеть ничего, кроме Иисуса Христа и того Рафа Тага. Вот крест и есть напоминание нам о любви Божией, о любви, которая пошла до креста. И поэтому для нас крест – это не символ позора, а это символ смирения и любви Божией. Поэтому для нас так дорого. Как приводится слово «ксилон», ну, вообще-то ксилон обычно, крест или ствол. Ну, здесь явно автор этой записки имел чальный опыт общения с свидетелями Иеговы, поэтому, как всегда, они угостили его порцией блюда под названием «каша в голове». Значит, поясняю. У свидетелей Иеговы действительно есть такая интересная привычка, они терпеть не могут Христа. Ну, прямо как известный персонаж из житий святых и из фольклора. Тот тоже ладан и креста терпеть не может. Свидетели Иеговы говорят, что Христос не был распят, Он был повешен на дереве. И при этом пробуют продемонстрировать познание в греческом языке, ну, несмотря на отсутствие таковых. Но обычно именно отсутствие познания, оно очень скрепощает человека и позволяет ему отправиться в высокий полет. Для меня примером такого творческого полета незнания является, конечно, всегда Рерихи. Творческий полет невежества. Вспомните, это то, что от чего балдеют все российские интеллектуалы уже несколько столетий. Как Рерихи объяснили, что такое культура. Оказывается, культура – это культ огня. Потому что латинский корень «культ» – это возделывание и служение. Это все вы немножко слышали. Это все знают, да, немножко по-латыни. А оказывается, на санскрите «ур» или там чуть ли не шумеско – это огонь. И поэтому получается культ огня. Это просто гениально, знаете, вот, конечно, латинское слово с помощью санскрита, вот еще можно было бы с помощью, не знаю, там, языка ацтеков, там кое-что расшифровать. Много было бы интересно. Только я предлагаю не останавливаться на этом. Давайте дальше предложим. Расшифруйте нам точно так же эзотерически такие латинские слова, как прокуратура, номенклатура, аспирантура. Тоже будет страшно интересно. Когда из обычного банального суффикса начинают делать какие-то такие эзотерические корни. Ну ладно, так вот, чем-то подобным, хотя и более грамотно отчасти, пробуют заниматься свидетели Иеговы. Значит, при этом они заявляют, что в греческом языке слово «ставрос», то есть, которое мы «крест» переводим, слово «ставрос» имеет значение «столб». Это верно. Это слово многозначное, и оно может означать «столб», «кол» и «крест». Но надо учесть следующее обстоятельство. Первое. В греческом языке нет другого слова для обозначения креста. Только «ставрос». Второе. В греческом языке есть другое слово для обозначения столпа. «Стюлос». Да. Соответственно, когда в Новом Завете упоминаются столпы, скажем, церковь Бога, церковь как столб и утверждение истины. Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины. «Стюлос» будет стоять. Да? Или там «Я видел Кифу и Иоанна, там столпов, стюлой» будет стоять в множественном числе. То есть это слово есть и всегда переводится как столб. Третье обстоятельство. Есть глагол «распятие». «Распятие» и «распятие» в греческом языке. Так вот, вот послание к Галатам, да, кажется, сражение, где и Господь был распят, где и Господь был распят. И вот был распят эставрофе. Там стоит глагол, соответственно, как ставр, тот же самый. То есть глагол распятие от корня ставр, крест. Ведь Христос не был застолблен, очевидно, да? Не это же хочет сказать апостол Павел. Значит, поэтому филологически надо заметить, что попытки в слове ставрос увидеть столб некорректны филологически. Исторически они библейски некорректны по той причине, что в Новом Завете есть четкое свидетельство о том, что Христос был распят, а не повешен на кресте, на столбе. Вспомните, в книжках свидетелей Иеговы есть такие милые иллюстрации. Иисус висит вот так вот на кресте, руки над головой, прибитые одним гвоздем. Но видите ли, в чем дело? Если вы откроете Евангелие от Иоанна, ту сцену, где Фома встречается с апостолами после воскресения Христа, Фома говорит ему: «Пока я не увижу ран от гвоздей на руках его, я не поверю». В славянском переводе это место затемнено, да, доколе не вижу язвы гвоздинные. А в русском переводе, который точно соответствует греческому тексту, «пока не вижу ран от гвоздей на руках». Обратите внимание, гвозди во множественном числе. Причем надо заметить, что даже в тех переводах и изданиях Библии, которые делают свидетели Иеговы, на английском, французском, немецком языке, на русском языке у них еще своего издания нет, слово «гвозди» тоже стоит во множественном числе. Но если несколькими гвоздями прибиты руки, значит, уже невозможна эта картинка. Один гвоздь пронзает обе руки. Два гвоздя, значит, руки разнесены. Теперь, что касается слова «ксюлон». Здесь свидетели Иеговы обычно вот что имеют в виду. Есть и в Ветхом Завете, и в Новом Завете цитируется фраза из Ветхого Завета: «Проклят всяк, повешенный на древе». И вот иеговисты обожают это цитировать. Видите, на дереве Христа повесили. Причем здесь крест? Однако, дорогие мои, первое. Христ – это ссылка из Ветхого Завета. Это норма действительно из ветхозаветного права. Но дело в том, что Христа казнили римляне. Не евреи, а римляне непосредственно осуществляли казнь по наветам иудейских старейшин, толпы и так далее. Но казнили римляне, а римляне распинали. Второе обстоятельство. В греческом оригинале, проклят всяк, повешенный на древе, стоит слово «ксюлон». «Ксюлон» – это слово своеобразное. Дело в том, что когда речь идет о живом дереве, в греческом языке это обозначает словом «дендрон», «дендрай», да? Если помните наше русское слово. Вот дендрон – это живое дерево. Ксюлон – это деревянный предмет. Да, ксилофон, скажем. То есть любая деревяшка. Так вот, в тексте еврейском стоит проклят всяк, повешен на ксюлон, то есть деревянном изделии. Поэтому никакого вывода из этого текста о том, какова была форма этого изделия, сделать отсюда нельзя. Ну, дальше дежурная записка. В Библии не один раз отрицают изображение животных и людей. Относится ли это к иконам? Даже в Ветхом Завете мы видим, что есть повеление сделать изображение животных. Излей из серебра изображение херувимов. Херувимы же изображались именно в виде животных. Собственно, сегодня это общеизвестная довольно вещь, что вообще-то говоря, на Ближнем Востоке керубы, или во множественном числе керубимы, это быки с крыльями. Быки с крыльями. Это не птички. Вот. А это совершенно иной символ. Да. Христос был в Иерусалимском храме, где эти херувимы стояли, видел эти изображения, ни словом не осудил. Кроме того, нельзя забывать, что одно дело – Ветхий Завет, другое – Новый Завет. В Ветхом Завете, пока Бог не стал человеком, соответственно, изображение Бога было невозможно. Когда Слово стало плотью, тогда Бог обрел человеческое лицо, и тогда то, что видимо глазами, то можно изображать. Подробнее об этом, пожалуйста, на выходе, на лотке будет моя книжечка «Протестантам православия», и там целая глава «Библейское обоснование иконопочитания». Недавнее прощение отца Георгия Кочеткова означает, что он прекратил свою аналитическую деятельность, или патриархия руководствовалась другими соображениями. Патриархия руководствовалась тем, что начался Великий пост. Этим руководствовалась, снимая наказание с отца Георгия и его прихожан, чтобы люди могли спокойно провести вместе со всеми Великий пост. Снятие, собственно, того наказания отца Георгия означает, ведь это наказание было наложено совершенно определенный инцидент 2 года назад в его храме, когда действительно произошла довольно безобразная сцена, в которой были виноваты все участвующие стороны. Но все-таки не будем забывать, что когда дети в семье дерутся, всегда виноват старший все-таки. Кто бы там, как бы младший не задирал, не хулиганил, всегда виноват старший. Отец Георгий был старшим на приходе, настоятелем. Он считает себя более образованным, более знающим, чем это вчерашний семинарист, отец Михаил Дуболицкий. Соответственно, понятное дело, что поэтому и он в указе патриарха, как бы, и тот, и другой наказывались. Вот. Но младший, начинающий отец Михаил, был отдан просто под надзор московского духовника, его храм был приписан, чтобы там пройти какое-то воспитание и опыт набраться побольше, в том числе духовного послушания. А настоятель, как отца Георгия, да, наказание было более серьезным, был лишен настоятельства. И вот 2 года он не мог служить, причащаться мог, но служить не мог. Вот это было снято. А что касается всего остального, там, то, что называют словом обновленческая деятельность, этот вопрос не рассматривался, когда принималось решение о наказании отца Георгия. Этот вопрос будет рассматриваться только сейчас, потому что в этом же указе патриарха, вот этой весной, значится, что вопрос о том, как и где, в качестве кого будет дальше служить отец Георгий, пока он как бы помогает в некоторых храмах, дальнейший вопрос будет передан на рассмотрение комиссии богословской. Эта комиссия будет создана из преподавателей Московской духовной академии, и Свято-Тихоновского института, и она должна провести анализ книг отца Георгия с тем, чтобы выразить свое отношение. Кстати, тем, кто считает, что изначально эта комиссия будет настроена против отца Георгия, я бы советовал вспомнить, что, например, на знаменитой конференции 1994 года о единстве церкви, когда впервые послышалась такая массовая публичная критика идеи отца Георгия Кочеткова, единственный серьезный голос в защиту отца Георгия прозвучал из уст профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. То есть хотя бы поэтому считать однозначно, что, знаете ли, все там официальные богословы, они там устроят травлю отца Георгия и так далее, это слишком газетное предположение, которое исходит из незнания реальных людей, реальных сложностей в характерах, взаимных отношениях различных людей в самой церкви. Можно ли выполнять супружеский долг во время поста? Я не священник, я не духовник, но, насколько я знаю, богословскую концепцию, понимание этих вещей, да, пост предполагает воздержание от супружеских отношений, это несомненно. Вопрос в том, можно ли ставить на эту точку, сказать, что несомненно, такого правила церковной жизни. Видите ли, если речь идет, у апостола Павла есть слова, да, что супруги могут уклоняться от взаимного общения ради взаимного упражнения в благочестии. Молитве. Это верно. Но вот здесь дальше возникает вопрос, который для нас сегодня с вами гораздо важнее. У нас не побольше православных семей-то мало. По большей части семьи-то такие половинчатые. Один из супругов только действительно живет настолько серьезно, церковно, чтобы обращать внимание на то, что велит делать церковь какое-то время года, а что не велит. И вот в этих условиях надо задуматься над тем, в какой мере это надо следовать здесь все буквально. С одной стороны, неверующий супруг, конечно, надо призвать его, просить, вот ты можешь уважить чувства, веры, душу другой половины или нет. Конечно, такой разговор вполне уместен и может быть, и просьба такая может быть. Но с другой стороны, слишком часто приходится встречать ситуации, когда семьи из-за этого распадаться просто начинают. Когда муж начинает запастившейся жене говорить, ты что там, понимаешь, меня монахом хочешь сделать? Ты что, хочешь, чтобы я по девкам пошел? 2 месяца жить так, от Масленицы до Фоминой недели. И семьи бывает так распадаются. Особенно если учесть, что у нас вообще больше половины времени года проходит в посту, то здесь для супружеской жизни действительно времени остается крайне мало. И вот в этих условиях надо вспоминать все-таки скорее, что здесь есть иерархия ценностей. И сохранение семьи все-таки эта ценность более высокая, чем исполнение того или иного аскетического правила. С каких времен христиане стали носить нательный крест и совершать крестное знамение? Что касается нательный крест, то это очень поздняя традиция. Собственно, это только русские носят нательный крестик. Предание говорит, что это князь Владимир, когда крестил киевлян, чтобы отличить крещенных от язычников, повелел крестильные крестики все носить на себе. Вот. Греки не очень понимают, зачем у нас все время крестики. А вот совершать крестное знамение, конечно, начали гораздо раньше. Уже, мы скажем, у Тертуллиана в 3 веке читаем в трактате к жене христианки такой совет, что христианской же девушке не стоит выходить замуж за язычника. Потому что сам подумай, сколько будет неудобств. Ты, например, по заведенному у нас, по нашему обычаю, ложась спать, ты должна перекрестить свою ложь. И тем самым муж узнает, что ты христианка, а по римским законам он обязан тебя отнести будет в таком случае. Зачем это тебе? Видите, Тертуллиан в 3 веке, в середине 3 века, это именно как обычай, уже давно устоявшийся, это такое крестное знамение описывает. Другое дело, что форма крестного знамения, способ его нанесения, они менялись в течение веков. Провалю я, отказываясь верить, что душа моей собаки, с которой меня связывала огромная по силе любовь, исчезла в небытии. Ну, я думаю, что все-таки с собакой нас не должны, и с животными не должны связывать огромные по силе любовь. Это та сила, которая дана нам для того, чтобы увлечь нас к Богу, а не к животным. Что касается души собаки, да, она все-таки исчезла в небытии, потому что с бессмертными душами Господь животных не одарил. Прокомментируйте свою статью в газете «Труд». Статья действительно моя. Я не очень понимаю, что там комментировать. Просто поясню, что вот у меня есть книжка о нашем поражении, где я несколько раз утверждаю, что в штрих-кодах есть 3 шестерки. И, исходя из этого, пробую говорить о том, как к этому можно относиться. Ну а после его заявления Синода на эту тему, в котором тоже этот тезис был, хотя в более мягкой форме, начались консультации с компьютерщиками, из которых стало ясно, что никаких 6 к тому близко нет. Для меня это стало понятно, что значит, если это мой грех, то я должен его как-то исправить, просить прощения у тех читателей и слушателей, которых ввело в заблуждение. Так что я не понимаю, что есть еще комментировать. Могу только сообщить еще, что в минувший в этот вторник Пченок пригласил патриарха приехать в новую полицию. Была у них беседа. И, по-моему, все разошлись довольны друг другом. То есть Пченок принес извинения. Сказал, что мы действительно не предполагали, что такая реакция и такого рода прочтение может быть. Поверьте, что задача полиции налоговой состоит в том, чтобы привлекать людей, а не в том, чтобы их пугать. Вот. В наших условиях, когда налоги не собираются, это тем паче было бы крайней глупостью создавать искусственные препятствия для того, чтобы люди оббегали страной налоговую полицию. человека, при этом присутствовал зам Починка, который отвечает за эту программу, ИНН и так далее, разрабатывал ее. Он казался православным, вполне человеком церковным. Да, он тоже сказал, что для него, конечно, в голову ничего подобного не приходило. Мы договорились на том, что никаких штрих-кодов в налоговых декларациях не будет, б, что налоговые номера будут присваиваться гражданам автоматически, а не в заявительном характере. То, что постановление Синода и требовало прежде всего, чтобы человек не выступал просителем «дайте мне номер», а просто тебе дают номер, ну, как бы, там, твоей папке, твоему файлу, вот, ну и все. То есть одно дело все-таки, когда я прошу, другое дело, когда не спрашивал моего согласия, со мной что-то делает, но в этом случае нет проблемы нравственной вменяемости и вины. А именно это смущало людей, что я сам чего-то должен просить. Потому что если меня обозвали, это одно. Понимаете, одно дело, я иду по улице, кто-то обозвал меня козлом, это одна ситуация. Другое дело, если представлю прохожим, говорю, ну, зовите меня козлом, пожалуйста. Несколько иная. Вот, как бы, отныне нам не надо просить, чтобы нас обзывали номерами. Вот, это будет делаться само собой. У нас точки не компьютерные, да, есть, в общем-то, мнение единодушное совершенно, что, вот, по крайней мере, у тех же иерархов, и Печенок об этом тоже говорил, что шестерок там, конечно, нет. А митрополит Кирилл сегодня мне сказал, что, собственно говоря, и до принятия синода они знали, что шестерок нет, поэтому синодальное постановление, там очень осторожные ссылки о том, что некоторые христиане говорят или там боятся, некоторые прихожане пишут такие-то письма, или там графически похоже на изображение шестерок. То есть там более аккуратные выражения. Ну вот в этом как бы различие моих позиций митрополита Кирилла понятное совершенно, потому что синодальное постановление там мягкие выражения, и поэтому у них нет ошибки. В моей книге более жесткие выражения, что там шестерки, именно шестерки есть, и поэтому синоду карается не в чем, а для меня, конечно, это ситуация для принесения извинений, что я и сделал в газете «Труд». А вообще, конечно, за всем этим стоит, ну, глубочайший кризис вообще самого церковного сознания, понимаете, как вот такое полуязыческое, полумагическое отношение к церковной жизни, оно и здесь вот сказалось. Как в нашей приходской жизни вершина духовности – это что-нибудь съесть, батюшка, дайте мне съесть что-нибудь, что-нибудь предмет дайте, чтобы этот предмет и мое отношение подложить, надеть, проглотить, запить. Вот с этим связано все спасение. Без всякой внутренней перемены во мне самому. Вот точно так же, соответственно, отсюда рождается противоположность, что если мне чего-нибудь подбросят, на меня наденут, мне дадут выпить, то тогда тоже не важно, что у меня на душе, но это автоматически сделает меня сатанистом, врагом Христа и так далее. Просто вот этот вот такой приходской оккультизм в отношении к святыням православным, вот он имеет свою изнанку, вот такой, опять же, излишний страх перед какими-то вещами, которые наделяют антисакральным смыслом в язычестве. Как вы оцените ваше участие в двухтомнике детской энциклопедии «История религии»? Никак не оцениваю. То есть оцениваешься в некотором смысле покаянно, то, что не удалось всерьез поучаствовать. Отчасти потому, что много раз предвигались сроки выхода этой энциклопедии. И каждый раз говорилось, через месяц, через два надо написать за месяц. Ну, такую работу нельзя сделать за месяц, при том, что у меня крайне мало бывает свободного времени. И поэтому, хотя на самом деле готовилось полтора года в итоге, но вот всерьез поработать над ней не удалось, поэтому там только несколько моих фрагментов. Причем более того, когда я увидел более-менее окончательный текст, то я просил издателей снять мое имя вообще оттуда, потому что я не могу считать этот текст выражающим мою точку зрения на историю христианства. Вот. Тем не менее, они почему-то сочли, что это будет неплохой рекламный ход, если мое имя будет значиться в качестве там чуть ли не ответственного редактора этого всего безобразия. То есть там действительно есть мои тексты, я действительно какое-то участие принимал, но, увы, это все растворено в текстах, которые бывают по-своему интересны, но не вызывают моего полного согласия. Вы, как вы считаете, служат ли мусульмане сатане? Я недавно был в Караганде, в Казахстане, и спрашивал там священников местных, скажите, батюшки, как вы отвечаете на подобные вопросы, когда вот у вас здесь явно в мусульманском окружении вам постоянно приходится отвечать на вопрос, к Как вы относитесь к исламу? За кого вы считаете мусульман? Что вы видите в Коране и так далее? И понятно, что чрезвычайная ответственность в ответе на такой вопрос. В стране, в которой очень сильное присутствие ислама, надо быть очень ответственным за свои слова. И вот один батюшка предложил мне очень интересный вариант ответа. Он сказал так: вы знаете, дорогие мои, ну, для христиан, конечно, Магомед – это не пророк. И я поясню, почему не пророк. Потому что в нашем Евангелии есть слова «законы пророки до Иоанна Крестителя». И вот поэтому, вы знаете, и у нас, у христиан, с тех пор не было ни одного пророка. Как вот такая вот форма. Вроде бы все правда, но вроде бы и мусульмане при этом не очень обижаются. Мы же и присядут, что у нас тоже пророков нет, знаете. Прав ли, ну, здесь я не буду называть имя батюшки, утверждая, что нельзя носить украшения, полученные от родственников, ставшие семейной религией, так как с ними переходят болезни и прочее. Это из диагностики Кармы Лазаря, простите. Вот, ничего подобного из Библии или святых отцов мне неизвестно. Наша воля самостоятельна и свободна, а как объясняется на нее давление психотропных препаратов, которые подавляют волю. Увы, к сожалению, человек действительно впал в мир несвободы, в том числе социальной несвободы. И вообще тотальной зависимости от тела, плоти, похоти и так далее. И какие есть зависимости от пищи, какие есть зависимости от школы, рекламы, пропаганды. Вот одна из форм этой печальной зависимости, против которой и бунтует религия, это действие различных психотропных препаратов. Как возразить высказыванием о том, что православные священники, служащие при армии, благословляют солдат на убийство, а чеченская операция? Простите, речь идет не о благословении на убийство. Вы много ли знаете солдат, которые идут туда, желая убивать? Извините, по-моему, это крайне редко. Священник молится о солдате, окропляет его, благословляет за тем, чтобы солдат живым назад вернулся. За тем, чтобы, когда он будет там, в опасности, чтобы Господь его сохранил. В том числе от духовной опасности, чтобы ненависть излишняя не поселилась в этой душе. Об этом молитва священника.